Глава 15. Город Москва. Кабинет второго секретаря пролетарского райкома ВЛКСМ. Сачан, побледнев, поскольку сразу сообразил по моему виду, что я принес что-то, что разрушит его заблуждение о меховой фабрике, развернул фотографии и разложил перед собой.
«Это то, что я думаю?»
«Да, это документы с меховой фабрики. Некоторые совсем свежие, за 20 число».
«Откуда?»
«А вот это самый интересный вопрос. Мне их Самедов дал».
«Не может быть».
«Вот и не может быть. Уже есть. Мне велено их проанализировать. Поскольку я уезжаю в ГДР, то взял отсрочку до возвращения. У вас есть неделя форы».
«Что надо делать?» — пришел в себя Сачан.
«Документы эти пустышка. Я уже просмотрел. Накладные на передачу наборов в скорняжно-пошивочный цех. Там все чисто. Если вы не запустили раньше времени, параллельный процесс».
«Нет, конечно», — с облегчением выдохнул Павел.
«Ну, посмотри, тут есть за что зацепиться. Подписи мастеров разные. То ли участки разные, то ли мастера там в две смены фигарят».
«Да нет, в одну смену фабрика работает», — уверенно ответил Сачан.
«Ну, тогда есть шанс. Надо выяснить, пока я буду в командировке, что это за участки. Точно ли их два? Может, кто-то кого-то замещал».
«Понял», — кивнул он.
«Если участков реально два, значит, нам крупно повезло. Есть шанс выяснить, кто имел доступ и туда, и сюда. Может, переводы недавно были. Это вообще удача неслыханная. Проще будет наблюдение за шпионом установить. Но если никого так и не выявите, не беда. Перейдем к плану «Б».
«Как не беда? Какому плану?»
«Посидите с Еленой Викторовной над этими фотографиями. Может, еще что-то заметите. В любом случае, этого крота надо вычислить. Вернусь, пойду с отчетом по этим документам к Самедову. Скажу, что этих документов мало, их не с чем сравнивать. И попрошу предоставить мне дополнительные документы для анализа. Например, те, которые у Елены Викторовны в кабинете хранятся. Или где-то рядом, где мало народу бывает».
«Какие документы ты будешь просить?» — собрался записывать Сачан.
«Это не важно. Елена сама сообразит, что мне у Самедова заказать. Важно, где крот их будет искать. Понимаешь? Это должно быть непроходное место, иначе будете сомневаться, он не он. Фотоаппарат бы его, конечно, выдал, но он же не идиот в открытую с ним ходить. Небось, спрячет в сумке».
«Я тебя понял. На живца будем ловить».
«Ну, конечно. Как вычислить крота, можно будет его показательно с поличным взять и перевербовать. Или можно в темную использовать. Это от стратегии, конечно, будет зависеть, но сразу скажу, второй вариант надежнее. А то вы решите, что шпиона перекупили, а он для вида согласится с вами сотрудничать, а сам рванет Самедову докладывать, что слился. И вот что я еще думаю. Игру надо будет какую-то придумать. Подставить Самедова с компанией так, чтобы они впредь даже думать о меховой фабрике боялись».
«Найти шпиона сначала надо»,
— озадаченно возразил мне Сачан. «Это уже не моя задача, сам понимаешь. Все ниточки я тебе дал. Только я тебя умоляю, фотографии эти нигде не светить. Я головой рискую, оставляя их тебе. Показывай только Елене в запертом кабинете, мало ли зайдет кто без стука».
«Я понял», —
кивнул Сачан с серьезным видом. «Что, и даже параноиком меня не назовешь», — усмехнулся я мысленно. «Еще спорил со мной, что на фабрике все чисто. Чутье и опыт не пропьешь». Уходил от него с тяжелым сердцем. Очень мне не хотелось фотографии из рук выпускать. Но самому по предприятию с ними ходить и разбираться еще хуже. Остается только надеяться на благоразумие Сачана и Елены Викторовны. Вернулся на учебу. На третьей паре меня вызвала из аудитории Эмма Эдуардовна. Еще раз проинструктировала насчет поездки. Поезд в 14 с копейками. Она разрешила в день перед отъездом на занятия не приезжать. Из дома сразу к поезду. Уже легче. А то уже думал, что с чемоданом вместо портфеля в университет поеду. После пар ко мне подошел Брагин и предложил вместе поехать домой. Сказал, что не смогу. Еду на курсы. Пообещал ему заглянуть вечером. Интересно, как сработала их с отцом идея со шваброй. На курсы приехал слишком рано. Пришлось погулять минут 25 вокруг площадки. Вскоре подошли все наши. Попросил нас с женой пропустить вперед, в пятницу уезжать, а еще не все подготовлено. 14:00 капитан Румянцев Олег Петрович поднялся после обеда по лестнице на свой этаж, но прошел мимо своего кабинета, постучался в другую дверь. «Разрешите, Павел Евгеньевич?» «Заходи, Петрович, в чем вопрос?» «Побеседовал вчера с тем парнем, которого вы велели взять на особый контроль, Павел Ивлев. Тот, что вел разговор с нашим сотрудником об американской компартии и ругал нас за то, что мы кормим вражеских шпионов».
«А, ну да, про это забыть невозможно. И что думаешь?»
«Крайне интересный типаж. Не выглядит на свой возраст. Закрой я глаза, был бы уверен, что беседую с мужиком лет 50, опытным, матерым, через многое в жизни прошедшим. А этому 17 недавно стукнуло. Не бьется это?» Собеседник хмыкнул.
«Не подай он эту идею про компартию, можно было бы подумать, что мы упустили вражеского нелегала в своей глубинке. Но ни один нелегал не стал бы светиться перед нами с такими идеями. Это полное нарушение любых основ по инфильтрации. Так грубо никто на Западе не работает».
«Согласен с вами», — кивнул капитан. «Нам противостоят опытнейшие профессионалы. Такой вариант нигде бы не одобрили. Но, конечно, на всякий случай и эту версию проверили. У него множество родственников. Подменить его незаметно было бы невозможно. Да и бабка-ветеран, подполковник, к нам бы сразу прибежала при малейшем подозрении. Не тот человек, чтоб такое под своим носом не заметить».
«Ну а что еще скажешь по фигуранту?»
«Очень умен. Знает об этом и хочет, чтобы это в нем ценили. Своеволен, независим, наглый. Притом не в стиле деток крупных начальников. Мол, за мной папка стоит серьезно, а наглый, потому что умный. И вины за собой не чувствует по нашей линии. Не умеет подчиняться и не будет подчиняться вслепую. Тренируется стрелять из снайперской винтовки. Договорился в военной части на Лосином острове. Говорит, если будет война, хочет быть снайпером, а не винтиком в окопе. Уже этот выбор профессии о многом говорит».
«Нам, получается, как кадровый сотрудник не подходит».
«Даже как аналитик, да. Он в любой момент пошлет к черту начальника, если посчитает, что тот не прав. Без малейших сомнений».
«А вот если бы реальная война была, то такого в разведку посылать самое то. Такие парни во время Отечественной самые лучшие результаты показывали. Может, пообтешиться во время учебы, рассмотрим вопрос его подучить и нелегалам куда отправить, если научатся подчиняться, конечно».
Капитан только скептично хмыкнул. Повторять начальнику, что, по его мнению, личность у Ивлева давно сформировалась и вряд ли изменится, он не стал. Полковник его слышал.
«Вот что, как приедет, вызови его снова и попроси лекцию у нас прочитать по линии знания. Если согласится, тему для него посложнее придумай. Хочу лично на него взглянуть».
Вернулись домой с курсов. Галия чаек поставила, начала еду накрывать на стол. «Ох, я же собирался к Брагину зайти», — вспомнил я. «Дорогая, я попрошу его съездить с тобой на курсы два раза, пока меня не будет. И в магазин с ним сходи в субботу, сама сумки не таскай. Договорились?» Поцеловал ее и понял по взгляду, что никого она ни о чем просить не будет. Придется сейчас с Костяном поговорить, чтобы он сам ей навязывался. «Как на работе дела? Ксюш, твоя замуж еще не вышла?» «Да нет», — рассмеялась Галия. «Она после своего первого замужества сказала, что туда больше ни ногой».
«Да, тяжело будет Ивану».
«Почему?»
«Так мы же их познакомить собирались. Забыла?»
Галия рассмеялась и покачала головой. «Ксюш, конечно, девушка самостоятельная и независимая. Ее как рукавицу за пояс не заткнешь. Но, может, такая и нужна нашему археологу». Зазвонил телефон, Галия взяла трубку. Сразу понял, что какой-то женский разговор, и перестал прислушиваться. Закон самосохранения пожилого мужика. Все, что женщина обсуждает между собой, в голову лучше не пускать, ибо распухнет и треснет. Положив трубку, жена сказала. «Рима звонила, представляешь? Ей муж сказал, что ты едешь за границу. Так она сказала, что по вязанию ей ничего не надо. Нужно по вышивке. Сможешь там отличить одно от другого?» Вздохнул.
«Постараюсь. Куда я денусь?»
«И, кстати, разговаривала с Машей, она тоже про твою поездку знает. Так она рекомендовала купить пряжу для вязания. Говорит, что наша ни к черту. Получается, привезешь, и у нас для нее хороший подарок будет. Они нас в театр водили, а мы их в кино. Неравноценная замена, я до сих пор чувствую, что мы должны. Вот так и отдаримся». Помолчав, она сказала. «Пожалуй, мне тоже пряжу возьми. Шарфики нам свяжу».
Так, с этого момента поподробнее. Я не очень в этом понимаю. Пряжа же в клубках или мотках считается. Сколько этих мотков брать?
В мотках. Чем толще нитка в пряже, тем больше нужно на одно изделие, — ответила Галия. На свитер, к примеру, может и 10 мотков понадобиться. А еще можно в граммах посчитать. На один шарфик нужно граммов 250 пряжи, а на средний по толщине свитер полкилограмма.
«О, со мной же Эмма Эдуардовна едет», — вспомнив, просиял я. «Если запутаюсь, ее спрошу. Она же из вашего женского племени, по идее, должна мне будет подсказать».
«Ну, тут от конкретной женщины зависит», — вынесла вердикт Галия. «Авось и разбирается».
Жена занялась ужином, а я решил пока Брагина проведать, заодно и договориться обо всем. Он ждал меня.
«О, проходи», — распахнул он передо мной дверь. «Глянь, как получилось». Снял обувь и прошел в квартиру. Лак Брагина выбрали матовый, и это их спасло. Если бы глянцевый, то вся их халтура блестела бы сейчас, как лунный свет на поверхности неспокойного моря. «Швабры быстрее, говорите?» «Да я бы уже на их месте начал снова все обдирать и как надо лакировать после этого. Но если сказать, то обидится, он явно всем доволен. Пусть ему это скажет девушка, которую он сюда жить приведет, а я...» Улыбаемся и машем.
«Ну, что я могу сказать?» — подбирал я слова. «Для первого раза неплохо». В комнате уже стоял видавший виды письменный стол с табуретом. «Обживаешься потихоньку», — одобрительно сказал я. «Да, батя привез. Надо еще диван купить и шкаф». «И кухню», — подсказал я, — «и вешалку в прихожую».
«Неудобно все время отца просить», — нахмурился Костян.
«А ты к Сандалову в стройотряд записался?» «Денег можно будет там заработать».
«Нет. А куда ехать надо будет? На Целину?»
«Ну какая Целина? Здесь, в Москве, где-нибудь».
«О, спасибо за подсказку», — заинтересовался Брагин.
«Слушай, просьба есть. В командировку еду на неделю. Хочу тебя попросить за женой моей присмотреть. Она беременна?» У Костяна глаза от удивления на лоб полезли, но он сдержался, ничего не сказал. «Ей нельзя тяжести таскать». «Сходи с ней, пожалуйста, по магазинам в субботу. Мы уже наладились по субботам с утра тут на районе закупки делать. Обходим магазины и рынок часа полтора максимум. Она купит все на неделю. Тебе только домой к нам все это занести».
«Да не вопрос», — тут же согласился Костя.
«И еще, мы на курсы вождения с ней ходим. Когда договаривался насчет курсов, она еще не беременная была. Хотел, чтобы и у нее тоже права были. А как забеременела?» Просил ее отказаться от этой затеи, а она ни в какую. Так и ходит. А у нас уже вождение началось. Кабина Зилы высокая, ей бы помочь залезть и вылезти. Два раза только, в понедельник и среду, а там уже я сам вернусь.
— Конечно, не волнуйся, — пообещал Брагин. — Только это... А можно у тебя раскладушку взять на прокат?
— Пошли, сразу и заберешь. И с Галией договоритесь, как вы на курсах по вождению пересечетесь. Еще раз при Брагине строго-настрого наказал жене не таскать тяжелого. «Если срочно что понадобится, сосед есть Иван», — говорил я. «В субботу по магазинам Костян с тобой сходит. Часов в 10 зайдешь?» Костян кивнул. А когда я вынес раскладушку, жена засуетилась, собрала ему одеяло вниз, одеяло сверху, подушку и постельное белье. Короче, пошел он от нас навьюченный по самой неболуй. Пока я ходил к Брагину, оказывается, забегала Родька. Галия сказала, что отец его приехал.
«Малый просил тебя зайти, как вернешься», — передала жена. Аж подпрыгивала от радости. «Давай, ешь скорее, иди, расскажешь потом».
«Батя, говоришь, приехал. Я бы тоже подпрыгивал на месте Родьки», — усмехнулся я. Наскоро поужинав, поспешил в соседний подъезд. Дверь в квартиру была открыта, слышен был смех, шум. На кухне застал деда, Родьку, соседку Шуру и высокого сухощавого мужчину лет за 40, может, и моложе, из-за седины, кажется, старше. Военная выправка и очень короткая стрижка выдавали его с головой. Поразил его конкретный загар. «Явно не от немецкого солнца», — отметил я про себя. Родька бросился ко мне.
«Паш!» — схватил он меня за руку и потащил к отцу.
«Да подожди, дай разденусь», — рассмеялся я. «Григорий!» — протянул мне руку офицер. «Да своих, Гриша!» «Павел», — представился я. Он рукой пригласил присоединиться к ним за скромным столом. «Когда приехали?» — спросил я. «Да вот еще часа не прошло», — ответил он. «И давай на «ты», хорошо?
Судя по словам сына, вы уже с ним как братья.
— Хорошо, на ты, — усмехнулся я. — Надолго удалось вырваться?
— На 45 суток.
Родька забрался на колени к бате и прижался к нему. Отец заботливо обнял его.
— Привез пацану подарков, — расстроенно сказал офицер. — Но он так вырос, что почти ничего не налазит. Ни обувь, ни одежда. Только несколько вещей впору оказалось. Похоже, что-то с размерами напутал. Не ожидал, что он так вверх рванет. А лапа вообще на 2 размера выросла. Что теперь делать?
Это да, растет он быстро. Ну, не страшно, в принципе. Продать просто надо и побольше размером купить. В Москве все есть, — сказал я. Только если продавать, то за нормальные деньги. Родьке же надо будет взамен тоже что-то качественное купить, а импортные вещи не дешевые.
Ясен пень, — согласился дед.
У вас есть кому предложить? Оглянулся я по сторонам и остановил свой взгляд на Шуре. «Да откуда деньги такие?» — отмахнулась она.
«У меня сестра в Боткинской больнице работает. Можно ей на работу все отвезти. Там быстро разберут и за хорошие деньги», — предложил я.
«Соглашайся, Гриш», — зашептала Шура. «Не сами же на базаре будем стоять. Еще в милиции за спекулянство загребут, а тебе точно нельзя. Уволят с позором, без военной пенсии останешься».
«И то правда», — поднялся Григорий и вышел с кухни. Вскоре он вернулся с 2 обувными коробками, а на них сверху лежало несколько джинсов в целлофановой упаковке и еще много всего. Он водрузил мне все это на колени. Попросил у Родьки лист бумаги и ручку. Переписал все, что мне принесли, указал название, цвет и примерную цену. Вторые джинсы оказались не джинсами, а курткой. В обувных коробках лежали 2 пары кроссовок, высокие, теплые, простые, летние. Свитера с горлом и без, футболки с коротким и длинным рукавом разных цветов.
«Хорошо, что на вырост взял несколько вещей», — проговорил Григорий, наблюдая за моими манипуляциями. «А то совсем пацану ничего не досталось бы».
Закончив перепись, я протянул список Грише. Он взглянул мельком и кивнул головой одобрительно. «Все вещи отличного качества. Лейблы разглядывать особо было некогда, но в основном шмотки были французские, а на одну этикетку я обратил особое внимание. Судя по всему, Григорий служит совсем не в Германии, а на Ближнем Востоке, а точнее в Йемене. Отложили вещи на подоконник и сидели кто за чашечкой чая, а кто за рюмочкой. Григорий о службе совсем не говорил. В основном слушал нас. Можно было и просто молча сидеть. Достаточно было, что семья, наконец, в сборе. Все трое, очевидно, наслаждались обществом друг друга. Не стал там долго задерживаться, попрощался. Обратно Григорий еще не скоро. Успеем наболтаться.